Радио «Свобода». Разница во времени. У микрофона Владимир Торц. Ныне, в 70-ю годовщину начала Второй мировой, они громче других говорят политики, старающиеся толкованием событий прошлого обосновать свою нынешнюю правоту. По-прежнему не могут договориться между собой историки, часть которых на лету схватывает из исторических экскурсов государственного начальства политические установки и старается подыскать им обоснование в документах и интерпретациях прошлого. И, пожалуй, многословнее и яростнее других обсуждают события 70-летней давности, их смысл, значение и даже альтернативы. Блогеры, черпающие свои исторические познания из имеющегося в интернете пестрого и разнообразного сонма разноценных фактов и мнений. Их страстные и неупорядоченные дискуссии часто напоминают компьютерные игры-стрелялки, в которых можно безжалостно и безнаказанно расстреливать виртуального противника и иметь бесчисленное количество возможностей начинать игру с прошлым заново. Реже других в этих юбилейных толковищах можно слышать голоса участников Второй мировой. Их уже куда меньше, чем практикующих политиков, историков, тем более блогеров. И говорливости у них тоже меньше. А еще, когда говорят о начале Второй мировой, обычно вспоминают небольшой полуостров в Гданьской бухте Вестерплатте, где находились 200 польских солдат и немецкий броненосец Шлезвиг-Гольштейн, начавший в 4:45 1 сентября 1939 года массированный артобстрел вестерплятских военных складов, который охранял этот польский гарнизон. Многие считают, что это были первые залпы Второй мировой. На самом деле война началась на 5 минут раньше, с массированной немецкой бомбардировки селезского городка Велуни. Население 15 тысяч и никаких военных объектов. Промышленность – сахарозавод на окраине. Где-то рядом бригада польской кавалерии. Бомбы, последующие немецкие артобстрелы, начавшиеся пожары, уничтожили 3/4 городка. Погибли 1200 мирных жителей. Гарнизон Вестерплатте сопротивлялся немцам еще почти 7 дней. Но мы нарушим традицию и не будем больше говорить о нем. Вопреки традиции мы предоставим сегодня слово солдатам Второй мировой, одному из тех, кто начал ее с первой минуты наступлением на Велунь, и одному из тех, кто завершил ее победителем. Герду Альшведе в 39-м было 20, и он уже год как служил в армии. В ночь с 31 августа на 1 сентября 39-го моторизованная дивизия тяжелой артиллерии вермахта, в составе которой находился ефрейтор Альшведе, начала атаку в направлении уже разрушенного Велуня. Потом в фронтовой жизни Альшведе было еще немало атак. Варшава, осада Ленинграда и наступление на Москву. Но Велунь он запомнил особенно. Сегодня Герду Альшведе 91-й. С ним беседовал берлинский журналист Александр Сосновский.
Как началась для вас война? Пришлось идти в атаку через границу?
Нападение началось утром в 4:45. Началось все с нашего артиллерийского залпа по польскому селу на другой стороне границы Рейха. Меня вместе с корректировщиком огня, это был офицер, определили в одну пехотную группу, которая и перешла первой немецко-польскую границу. Поэтому мне пришлось участвовать в пешей атаке, и я оказался на опушке леса на польской стороне.
В-третьем, как ваша часть попала на границу с Польшей? Вы знали, куда куда вас отправляют?
В этой части я находился до самого начала войны. 20 августа 1939 года, это было воскресенье, к вечеру, когда уже стало темно, наша часть погрузилась в вагоны, которые находились на территории станции Гамбург-Вансбек-Товарная. Оттуда нас по железной дороге переправили в Силезию, в район неподалеку от города Бреслау. Потом нас направили в район предполагаемых военных действий.
Вам ведь было понятно, что скоро придется воевать, или такие разговоры в частях вермахта были не приняты?
Вначале было непонятно, вообще дойдет ли дело до войны. Договор со Сталиным еще не был подписан. Только после того, как Сталин и Гитлер 23 августа подписали договор, нам стало понятно, что войны не миновать. Поздним вечером 24 августа 1939 года мы получили приказ о выдвижении на боевые позиции. Они находились на немецко-польской границы, на высотах напротив города Вейлун. Я не был артиллеристом, я был радистом-телеграфистом в звании ефрейтора.
Почему немцы не отказывались воевать за Гитлера? У вас не было желания не пойти в атаку?
Если бы кто-нибудь отказался исполнять приказ, то его поставили бы к стенке и расстреляли. Нас никто не спрашивал, хотим мы или нет. Мы были обязаны участвовать в нападении.
Воюют за идею, за свободу, за своих близких. Но у вас какая цель была? Почему вам хотелось воевать?
Ненависть к полякам у нас была, потому что поляки в течение месяца вели себя вдоль нашей границы очень агрессивно. За несколько дней до начала атаки нам пришлось в районах вдоль границы даже разместить полевые посты, которые следили за тем, чтобы вражеские солдаты не перешли границу. Кроме этого, наша пропаганда постоянно сообщала о нападениях поляков. К примеру, поляки обстреляли самолет, который летел из Германии в Пруссию над польской территорией. Еще до того, как в 1933-м Гитлер пришел к власти, поляки изгнали из так называемого польского коридора, это бывшие немецкие земли, которые после Версаля перешли к Польше, около миллиона немцев. У них было враждебное отношение к немцам. Поэтому и наша ненависть к полякам была оправдана. А после всего, что мы увидели на польской территории, после нашей атаки, стало понятно, что сообщение о ненависти поляков к немцам – это правда.
Рассуждение 90-летнего Герда Альшведа, который и сегодня оправдывает ненависть гитлеровцев к полякам, я попросил прослушать и прокомментировать советского участника Второй мировой Вячеслава Ивановича Дашичева. Он профессор, доктор исторических наук и является главным научным сотрудником отделения международных экономических и политических исследований Института экономики Российской академии наук.
Прежде я должен сказать, что Айшведа не информирован о планах Гитлера и немецкого главнокомандования, ведь решение о нападении на Польшу было принято 1 апреля 1939 года. Вот в чем дело. А то, что поляки себя вели агрессивно, это ерунда. Сейчас есть такая тенденция, даже и у нас в России просматривается. Вот недавно полковник Ковалев, я его не знаю, но он выступил с такой позиции, что якобы и Польша виновата в развязывании Второй мировой войны. Это неправда. Я подробнейшим образом описал все планирование немецким командованием и ставкой Гитлера будущей войны. По этому поводу имеются такие, что якобы не было у немцев общего плана войны, Gesamtkriegsplan. Это позиции придерживаются и многие немецкие историки, но это неправда. Был общий сценарий войны, и нападение на Польшу было уже согласно приказа или Anweisung, это значит, распоряжение Верховного Главнокомандования, которое было, кстати, подписано фельдмаршалом Кейтелем. И 1 апреля уже было принято решение о нападении на Польшу и развязывании фактически Второй мировой войны.
Ветеран Второй мировой, профессор Вячеслав Дашичев. Вернемся к рассказу о начале войны, рассказу Герда Альшведа и его участника с первой минуты боевых действий. Напомним, вопросы ему задавал Александр Сосновский.
Вам пришлось участвовать в настоящем штурме или вы наблюдали за боем с позиции своей батареи?
1 сентября мы подошли к реке Варте. Поляки построили там мощные заградительные сооружения. На специальном штурмовом катере типа «Пионер» мы форсировали реку. Вначале поляки ожесточенно отстреливались, но когда мы достигли другого берега, они сбежали с позиций. Оттуда мы сразу же маршем двинулись дальше. Поляки защищали каждый населенный пункт, но они покидали его, как только мы входили в город или село, и до рукопашной у нас не дошло. Так мы прошли через город Вейлун, но нас внезапно отправили севернее, в направлении городка Лиза-Гура. Там находился польский плацдарм для учений, который поляки ожесточенно защищали с помощью артиллерии и пехоты. Нам поставили задачу сломить сопротивление поляков. На это у нас ушло около 2 дней.
Бытует мнение, что гитлеровские войска прошли по Европе, в том числе по Польше, парадным строем, практически не воюя. Вам пришлось воевать или парадный строй имел место?
Там мы понесли первые потери от партизанских групп, которые вовсю действовали в этом районе. Это были группы людей, одетых в гражданскую одежду, и они нападали на нас в ситуациях, когда мы меньше всего ожидали нападения.
А как вообще вермахт готовился к войне? Говорят, что вермахт был обеспечен всем, от портянок до горячего кофе.
Еще в гарнизоне в Гамбурге нам сделали разные прививки, например, от тифа. Вручили опознавательные марки. Нам выдали солдатские книжки и проинструктировали о том, как нам вести себя в поле. Что касается еды и прочего, то наша труппа имела так называемую группу ночного снабжения, состоящую из нескольких автомобилей, которая обеспечивала нас амуницией и едой. Они всегда находились далеко в тылу у нашей группы, где размещались армейские базы, откуда все это и привозилось в боевые части. Это были сухие пайки на утро и на вечер, а кроме этого, что-нибудь горячее на обед. Правда, горячее мы получали часто только ночью, поскольку шли бои.
А что такое эта опознавательная марка?
Опознавательная марка – это такой овальный кусок алюминия, на обеих сторонах которого были выдавлены буквы и цифры, номер военной части и личный номер солдата. Кроме этого, на марке гравировалась группа крови ее владельца.
Как было в Польше? Население встречало вас как оккупантов?
В первые дни войны мы старались обходить села. Польское население относилось к нам очень враждебно. В противоположность французам, бельгийцам и даже в противоположность русским, которые всегда встречали нас дружественно, поляки были настолько настроены против нас, что мы просто обходили села. А первых убитых мне довелось увидеть в районе города Лиза-Гура.
90-летний немецкий ветеран Второй мировой Герт Альшведе, память которого сохранила 70-летней давности враждебность поляков к гитлеровским солдатам и дружественность русских. Слово советскому ветерану, профессору Вячеславу Дашичеву.
Свидетельство Айшведа говорит о том, как тщательно немецкое командование готовилось к этой войне. То есть вот опознавательные знаки солдат, как я сам видел на фронте эти опознавательные знаки солдат, все было до мельчайшей подробности учтено для того, чтобы успешно проводить военные действия. Что касается сопротивления поляков, ну, во-первых, польскую армию ни в коем случае нельзя было сравнить с немецкой. Польская конница бросалась против танков немецких. Но силы были совершенно неравны и технически, и численно, но поляки защищали свою родину, это нужно понять, но, увы, у них было недостаточно сил для этого, но, тем не менее, надо отдать должное польским солдатам, они мужественно оборонялись, но это было для них невозможно удержать позиции против такого натиска вермахта. Что касается отношения польского населения к немцам, ну, это вполне понятно, ведь вот синдром раздела Польши, а их было 4, глубоко запал в души поляков. И, конечно, вот 17 сентября началось и наступление Красной армии против Польши. И здесь поляки тоже оказали сопротивление и сражались до конца. Но это был преступный, я бы сказал, 4-й раздел Польши. Зачем это было Европе? Ну, политики ведущих европейских держав в эти кризисные годы, 1938-1939, понимаете, вот сейчас пытаются оправдать позицию Сталина. Так что он правильно поступил. Но ведь войну-то нужно было избежать. ведь Россия, Советский Союз, 30 миллионов потеряли, 30 миллионов человек в этой войне. Разве можно оправдать и пакт Гитлера, который, в общем-то, открыл зеленый свет для немецкого наступления сначала против Польши, а потом против Франции? Ведь вот в чем дело. Разве могли бы какие-либо классовые соображения, классовые интересы оправдать эту войну, в которой Россия и Советский Союз потеряли 30 миллионов человек? Ну, 27 официально сейчас значится, а я знаю, что это 30 миллионов. Поэтому, конечно, рассуждение простого солдата, который не знал о стратегии и Гитлера, и германского генерального штаба, и верховного главнокомандования, естественно, они не могут создать правильной картины вот тех событий, которые начались с 1 сентября.
Один из победителей, бывший советский солдат Вячеслав Дашичев, о рассуждениях одного из побежденных, бывшего гитлеровского солдата Герда Альтшведе, который продолжает отвечать на вопросы журналиста Александра Сосновского.
Господин Альтшведе, где вам еще довелось воевать после нападения на Польшу?
22 июня 1941 года наша часть находилась в Восточной Пруссии, и оттуда мы начали марш в район прибалтийских территорий. Первая наша цель был город Таурогин. Оттуда мы через Латвию и Эстонию направились в район Пскова. Потом наш путь лежал к Ленинграду. Нам удалось пробиться до аэропорта. Мы видели даже конечные остановки городских трамваев. Вместе с танковой дивизией мы опять вернулись в Псков, и 2 октября 1941 года наша часть оказалась под Смоленском. Там для нас началось наступление на Москву. Мы дошли до Калинина и взяли его. 29 ноября 1941 года началось наступление на Москву. Вот тут мы и получили ответный удар.
А самые ужасающие воспоминания у вас сохранились?
Страшная битва у Ржева. Это была битва машин невиданного масштаба. Русские назвали это «Флейшвольф» — мясорубка. Около миллиона солдат погибло там. 1 января 43-го нам пришлось бросить всю нашу материальную часть и бежать. Личный состав был отправлен во Францию на переформировку.
А где вы закончили войну?
Мой последний бой состоялся 31 августа 1944 года у города Баранов. Командир нашей артиллерийской части получил приказ уничтожить наступающие колонны советских войск, но русские отгадали наши планы. А утром началось контрнаступление, и я был тяжело ранен. Бомба штурмовика Ил-2 попала прямо в нашу бронемашину, и война для меня была окончена.
А после войны?
После войны я был торговцем. У меня был мой магазинчик.
Возможно, неприятный для вас вопрос. Какое отношение вы имели к НСДАП?
Совершенно никакого. Когда в 1933 году Гитлер пришел к власти, мне было 15, и я был в восторге. Эта восторженность длилась 2 года, пока я был членом Гитлерюгенда. У вас это комсомол, а у нас это называлось Гитлерюгенд. Потом некоторые события в стране заставили меня уйти полностью из политической жизни. Я стал полностью пассивным. Я не был в сопротивлении, но я был пассивен.
Так говорит сегодня немецкий ветеран Второй мировой, участник первой гитлеровской атаки на Польшу Герд Альтшведе. Советский ветеран этой войны, профессор Вячеслав Дашичев, свой комментарий этих рассуждений и воспоминаний Альтшведе начинает с более нам близкого, с начала германо-советской войны. Но Вячеслав Иванович не отделяет его от событий 1939 года.
Прежде всего, нападение на Советский Союз. Это было тоже прямым следствием, собственно, пакта 1939 года. И это нужно было предвидеть. Но здесь надо сказать, что для немецких генералов и для Гитлера война на два фронта была кошмаром. Он стремился избежать этой войны. И он избежал, разгромив Францию, и дальше он воевал на одном советско-германском фронте. Но вот случилось действительно чудо. Оказалось, что Германия не в состоянии была одержать победу даже на одном фронте против Советского Союза, потому что, действительно, когда угроза нависла над страной, весь народ поднялся на борьбу и сломал хребет германскому фашизму. И что эта война принесла всем? Советскому Союзу, Англии, Франции. Вот политики, которые решали судьбу Европы в 1939 году, они не могли себе представить, что такое произойдет. Ведь все проиграли. И Англия, и Франция, и Советский Союз, понесшие невероятные потери. И материальные, и людские. Так вот, это еще раз говорит о том, что надо было сделать все, чтобы противопоставить Гитлеру объединенный фронт Англии, Франции и Советского Союза. Но возникла действительно тупиковая ситуация, потому что ответственные политики не понимали, к чему ведет национальный эгоизм и национальные, так сказать, эгоистические интересы. Нужно было все сделать для того, чтобы предотвратить войну. Но этого не было сделано. А что, собственно, получил от войны тот же немец, господин Айшведа? Ничего хорошего. Ранение, потом раздел Германии. Германия понесла самую, так сказать, трагическую катастрофу за свою историю. Была разделена на две части. Вот к чему это все привело. Вот таковы уроки этой несчастной, зловещей и преступной войны.
Советский ветеран Второй мировой профессор Вячеслав Иванович Дашичев. В последних его словах не только справедливое. Да, потерпевшая в 45-м поражение Германия была жестоко наказана, и участвовавший в нашей передаче Герт Альшведе тоже. Но в зачатке и страшной, давно уже ставшей банальностью, вопрос. Почему же советские ветераны-победители были за свой ратный подвиг вознаграждены послевоенной жизнью, оказавшейся никак не легче той, что была у немца, начавшего свою войну 1 сентября 1939 года? «70 лет спустя. Вторая мировая глазами ее ветеранов». В передаче участвовали Герт Альшведе и Вячеслав Дашичев. Над ней работали в Берлине Александр Сосновский, в Праге режиссер Андрей Амочкин и ведущий программы «Разница во времени» Владимир Тольц.
Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев.
Свобода лучше, чем не свобода.
В правоте президента России вы можете убедиться, зайдя на сайт www.svobodanews.ru. Новости из проверенных источников, комментарии независимых экспертов, а также авторские колонки и блоги.